Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Эти победы укрепляют дух нашего народа. Святейший Патриарх встретился с российскими олимпийцами, вернувшимися с Олимпиады в Корее. Религия – дело сильных, потому что требует самоконтроля и подлинного раскаяния. Этому научает нас воздержание и богослужение Великого Поста. Духовно-нравственное просвещение современной молодежи – задача не из простых, но без ее решения у общества нет будущего. Красота родных просторов, рожденная светом и любовью к прекрасному, сотворенному Богом миру, отражена в новой московской фотовыставке. Теперь более подробно об этих и других событиях. В субботу первой седмицы Великого Поста Русская Церковь чтила память великомученика Федора Тирана. В этот день утреннее богослужение в московском храме святого архистратига Божия Михаила при клиниках на Девичьем поле возглавил святейший патриарх Кирилл.
Событием особой значимости для прихожан Михаила Архангельского храма при клиниках на Девичьем поле стал великопостный визит предстоятеля Русской Церкви. А в день памяти святого великомученика Федора Тирана святейший патриарх Кирилл со служения архипастыря и пастыря Церкви Русской возглавил здесь служение Божественной Литургии. Храм Архангела Михаила на Девичьем поле по праву считается жемчужиной московского архитектурного зодчества и украшением столицы. Он был построен в конце XIX века в одно время с уникальным комплексом медицинских учреждений клинического городка Московского университета. В эпоху гонений на Церковь Христову печальная участь не миновала Дом Божий. Михаило-Архангельский храм был закрыт, а здание его перестроено до неузнаваемости.
Здесь находились аптека, склад, находился спортивный факультет медицинского первого меда. Ну, а потом на этом месте решили построить пищеблок. Конечно, было страшное запустение, осквернение этого места. Но, по милости Божией, храм устоял, полностью не был разрушен. И это стало основанием для воссоздания вот этой московской святыни.
За праздничным богослужением вместе со святейшим владыкой молились не только прихожане церкви. На литургии присутствовали представители профессорско-преподавательского состава Сеченовского университета, учащиеся медицинского вуза, врачи клинического центра. На малом входе святейший патриарх Кирилл во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви удостоил настоятеля храма Архангела Михаила церковной награды.
Протоиерей Андрей Шумилов, настоятель храма архистратига Божия Михаила при клиниках на Девичьем поле города Москвы, во внимание к усердным трудам во благо Святой Церкви удостаивается право ношения креста с украшениями. Аксиос!
Затем предстоятель обратился ко всем с проповедью и размышлением, как и во все другие дни первой седмицы Великого Поста, на тему молитвы святого преподобного Ефрема Сирина «Господи, владыка живота моего». На этот раз посвятил ее христианскому пониманию терпения.
«Без терпения не может быть упования, говорит святой Иоанн Златоуст, а упование – это надежда на спасение. Нет терпения – нет никакой надежды на спасение. Если у человека мир в сердце, радость, свет, то такой человек терпелив. Вот мы выходим из храма Божьего, особенно после причастия святых Христовых тайн, в нашей душе радость и мир. И если вдруг что-то происходит, на что в обычной ситуации мы немедленно откликнулись бы соответствующими эмоциями, а здесь не откликаемся, где-то все тонет, в какой-то дивной духовной глубине уходит и растворяется. Вот это и есть христианское терпение.
Терпение, по словам его святейшества, это стяжание Духа Святого, это жизнь духовная, когда негативным реакциям, гневу, раздражительности, злобе попросту нет места в человеческом сердце.
Вот именно о таком терпении мы и просим Господа
словами молитвы святаго Ефрема Сирина. И да поможет нам Господь стяжать эту величайшую добродетель для того, чтобы иметь не только упование, но и самое спасение. Аминь.
На память о богослужении патриарх Кирилл передал храму список Смоленской иконы Божией Матери, а клиники имени Владимира Василенко, расположенные вблизи храма, икону Спасителя.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. О богослужении и необычной истории этой церкви расскажут наши корреспонденты из северной столицы.
Мы находимся в исторической местности Санкт-Петербурга, Рыбацкой Слободе. Именно здесь и был возведен первый храм для рыбаков.
Православие в Рыбацком существует очень давно. Петр I, когда сюда приехал, то город было необходимо снабжать рыбой, и тогда с Оки сюда были привезены рыбаки. Поэтому в 1721 году уже здесь существовал храм, привезенный сначала сюда деревянный храм, потом каменный храм. Но в годы лихолетия храм был разрушен, приход был закрыт. На сегодняшний день только церковный дом от него остался. Находится он здесь неподалеку, это место. Вот. А в 2003 году было принято решение строить храм вот здесь, на этом месте.
Петр I отдал рыбакам землю в вечное владение. При строительстве железной дороги из Петербурга в Москву часть дороги прошла по этим землям. И правительство заплатило рыбакам большие деньги за нее. На эти деньги рыбаки построили церковь, школу и дом для учителей.
В 2003 году был заложен крест, был поставлен крест. В 2005 году было начато строительство. Ну и вот на сегодняшний день оно еще пока что не завершено, но мы уже молимся, мы совершаем здесь богослужение, потому что храм без молитвы жить не может. И даже тогда, когда у нас не было еще здесь потолка, даже да, кровли не было, мы все равно здесь на Пасху, на Рождество служили в холоде, но тем не менее служили, потому что, конечно, это была и потребность всегда людей, ну и, естественно, есть потребность, наверное, каждого христианина храм как-то освящать своей собственной молитвой.
Храм наполнен светом и молитвой. Особенно легко и радостно молиться вместе с архипастырем. По окончании литургии владыка, обращаясь к молящимся с архипастырским словом, особое внимание уделил возможности получить прощение.
Сегодня мы с вами многие причастили святых христовых тайн, пришли в храм после оговения недельного, чтобы здесь у ног Спасителя оставить свои грехи, получить прощение и встать на путь исправления. Мы должны хранить это покаянное чувство весь пост. И лучше всего, конечно, покаянное чувство сохраняется в церкви. Когда приходим в церковь, мы постоянно слышим призывы к покаянию и слышим постоянно «Господи, помилуй!». То есть здесь мы ощущаем себя грешниками. Действительно, мы есть в очах Божьих великие грешники.
Поэтому Господь и пришел нас спасти. «Спасется тот, кто осознает свои грехи и приносит плоды покаяния», – продолжил владыка.
Но когда мы стоим на путь спасения, обязательно найдутся люди, которые будут препятствовать нам спасаться. Это люди, которые не хотят сами спасаться, и другим не дают спасаться, искушают нас. Так было во время земножизни Спасителя.
Митрополит призвал всех верных христиан исполнить закон любви.
Он примером своей жизни показал, как надо исполнять закон о любви, принеся все жертву за весь род человеческий. Вот мы с вами должны понимать, что выше любви ничего нету. Поэтому стараться Богу приносить этот плод своей жизни. Любить Бога и любить ближнего. Вот это будет наша цель, наша поста, если мы покаемся, исправимся, и станем Богу любить и друг друга.
Затем владыка вручил патриаршие награды. Медали в память столетия восстановления патриаршества были вручены протоиерею Алексею Склярову и вице-губернатору Константину Серову, который, как благотворитель, выразил уверенность, что храмовый комплекс будет благополучно достроен.
Иерусалимский храм Гроба Господня открылся после трехдневной акции протеста против налоговой политики городских властей Иерусалима. По сообщениям прессы, власти Израиля заявили о готовности начать переговоры об урегулировании спора с приостановкой взыскания налога. Одна из главных христианских святынь мира три дня не принимала паломников. Это был протест против новой налоговой политики властей Иерусалима, нарушающей существующий статус-кво. Конфликт возник из-за расхождения между законами государства Израиль и муниципалитета города Иерусалима. Согласно действующему законодательству, муниципалитеты устанавливают городской налог на недвижимость. Любое имущество церкви или религиозной организации, служащей для получения прибыли, согласно закону, подлежит налогообложению. Вместе с этим существуют некоторые договоренности между государством Израиль и церквями Святой Земли, согласно которым в силу исторических причин налог прежде не взыскивался с имущества церквей. По итогам трехдневного закрытия главного христианского храма, при открытии его дверей присутствовала группа из нескольких десятков паломников и журналистов. Сразу после этого прошел молебен у кувукли часовни в центре храма Воскресения Христова. В среду святейший патриарх Кирилл возглавил первое в этом году заседание Высшего Церковного Совета. Встреча прошла в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя. Повестка дня включала в себя ряд тем, в том числе об исполнении решений Высшего Церковного Совета и Архиерейского Собора, о создании единой базы студентов, об утверждении даты и темы рождественских чтений следующего года и другие вопросы.
Открывая заседание, представитель Русской Церкви обратился к членам Высшего Церковного Совета, уделив в своем слове внимание теме преподавания теологии в учебных заведениях.
Необходимо, чтобы у людей не оставалось сомнений в том, что теология правомерно включена сегодня в систему научных знаний и преподается в целом ряде высших учебных заведений. Конечно, сама постановка этого вопроса, она предопределена была нашим недавним прошлым, когда в течение десятилетия государственный атеизм по понятным причинам исключал вообще всякую возможность даже обсуждать эту тему, а не только ставить вопрос о присутствии теологии в системе высших учебных заведений. Вот в странах, где не было богоборческих режимов, никому в голову не приходило отрицать научность теологии как важной части общих гуманитарных знаний, даже в так называемом социалистическом лагере.
Теологическое образование не является частью подготовки лишь священнослужителей. Теология нужна не только в духовных, но и в светских вузах. А ее поддержка государством не ставит под сомнение принцип светскости образования, подчеркнул предстоятель. Кроме того, как отметил патриарх Кирилл, учебниками и справочниками, изданными кафедрами научного атеизма еще в 80-е годы прошлого века, а до сих пор научные фонды библиотек полны именно такой литературы, невозможно удовлетворить потребность в преподавании знаний о религии в мире, где религиозный фактор усиливается с каждым годом.
Государство поддерживает теологию, как любую другую область научного знания. Теперь вопрос, а зачем нужна теология? В науке Этот вопрос звучит не менее абсурдно, чем вопрос, зачем нужна философия или зачем нужна психология. Теологическое образование неизбежно расширяет кругозор и учит уважительному отношению к представителям иных культур. Это качество важно для любого человека, который хочет считать себя образованным. Да, действительно, теолог – равноправный участник общественных дискуссий, теоретических дискуссий, философских дискуссий. В этом смысле послание, которое теологически образованный человек обращает к своим оппонентам, к своим коллегам, к обществу, это послание должно быть убедительным. Поэтому люди, владеющие теологическими знаниями, одновременно должны быть способными участвовать в диалоге с самой широкой аудиторией.
В завершение патриарх выразил убеждение, что партнерство государства с традиционными религиозными общинами в деле преподавания знаний о религии – это потребность времени. И общая цель – повышение уровня научного знания в области, долго и заслуженно находившейся на задворках науки, очевидно и неоспоримо.
В тот же день святейший патриарх Кирилл совершил благодарственный молебен, за которым молились российские олимпийцы. Богослужение проходило в Преображенской церкви Кафедрального соборного храма Христа Спасителя. Среди пришедших на службу были и члены сборной по хоккею. Наши спортсмены выступали в Пхёнчхане под нейтральным флагом, что не помешало атлетам достойно проявить себя на соревнованиях и привести 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Галина Ледвина с подробностями.
Это традиция. Святейший патриарх совершает молебны, говорит слова напутствия перед началом Олимпиад, а также обращается к российским спортсменам со словами поздравления после игр. Благодарственный молебен посетили российские спортсмены, принимавшие участие в 23-х зимних Олимпийских играх в городе Пхёнчхан в Республике Корея.
Ко Твоему Величеству припадающие со страхом и трепетом благодарение Твоему благоутробию приносим, а Твоих благодеяниях бывших на рабех Твоих, на Олимпийских играх, соревновавшихся и труждавшихся.
Обращаясь к олимпийцам, его святейшество отметил, что человек не является механическим предметом в руках Божиих. Каждый человек свободен, каждый участвует в том, что с ним совершается.
Но есть пограничные зоны в нашей человеческой жизни. Когда есть нечто, что происходит на грани «могу» или «не могу», «способен» или «не способен». И когда вдруг, вопреки даже некой человеческой логике, происходит нечто, что приводит нас к замечательным результатам, хуже всего, если мы говорим, используем слово «повезло». Мы, верующие люди, говорим, что именно в этих пограничных зонах между «могу» и «не могу» и действует Божья сила.
Среди присутствовавших на службе спортсменов были и члены мужской сборной по хоккею, завоевавшие золотые медали Олимпийских игр, обыграв в финале команду Германии.
Эта победа очень нужна была нашему народу. Вы знаете, что с нами происходит. Нам очень нужна была эта победа. Поэтому это не просто победа в матче. Это очень важная победа, которая действительно поддержала дух нашего народа. Я сердечно вас благодарю за все то, что вы сделали, за этот подвиг.
По словам патриарха, многие назвали победу российских хоккеистов, игравших в меньшинстве, чудом, но на самом деле это результат блестящей подготовки спортсменов при участии Божьей силы. «Господь идет навстречу нашим трудам», – добавил предстоятель.
Господь не лентяем не споспешествует, не бездельником. Он идет навстречу нашим трудам. Но то, что с вами произошло, очень многие люди назвали чудом. Чтобы на последней минуте, играя в меньшинстве, вы вырываете практически победу. Это действительно был такой знак Божьего присутствия в ответ на вашу веру, на вашу молитву.
По завершении молебна предстоятель Русской Церкви пожелал спортсменам оставаться в добром здравии и духовно, и физически, а также оставаться способными защищать имя нашего Отечества и своими победами поддерживать наш народ. Общение святейшего патриарха Кирилла и спортсменов продолжилось за чаем в трапезных палатах Храма Христа Спасителя.
На территории психоневрологического интерната номер 9, что в Красном селе Ленинградской области, состоялся молебен и освящение креста на месте строительства будущего храма во имя преподобного Алексия, человека Божия. Наши коллеги с подробностями.
Морозная февральская погода не остановила сотрудников и пациентов лечебницы. Сегодня всех согрело тепло общей молитвы. Еще 3 года назад православные медицинского учреждения выступали с инициативой строительства храма-часовни, и ее поддержала администрация города. И вот настал исторический момент освящения креста.
Последние годы мы традиционно в таких социальных учреждениях начинали вообще открывать молельные комнаты, потому что это востребовано. И сегодняшняя инициатива и жителей вот, психоневрологического интерната номер 9, и его сотрудников, в том числе, говорится, да, потому что работать с таким контингентом, конечно, тяжело, говорится, и люди иногда ищут действительно в храме в Божьем как бы очищение, удовлетворение, одухотворение, в том числе на работу с такими трудными пациентами.
Проект храма уже готов, осталось провести коммуникации и начать строительство. Небольшая белоснежная церковь будет украшать территорию интерната.
В своем проекте я попытался отобразить черты, которые смогли бы отобразить наш национальный дух. Это дерево, обмазка штукатурная и цокольная часть каменная. Дерево относит нас к деревянной архитектуре, обмазка штукатурная, как вы знаете, Новгород.
Особенные люди будут молиться в новом Доме Божьем. Всего в интернате проходят лечение около 1000 человек.
Здесь были колясочники, кто пожелал поприсутствовать на церемонии. Для них это очень важно. Они просят, они посещают храмы Красного села регулярно. Но имея храм на своей территории, я думаю, что им будет намного приятнее, удобнее в будущем.
Они рады каждому новому человеку, который приходит. Они тебя обнимают, они дарят тебе рисунки, которые нарисовали фломастером. Они тебя облепляют и не хотят тебя отпускать, когда ты отсюда уходишь. Ну как сюда можно не ходить, как с ними можно не общаться? Это дети, с которых нам с вами надо брать пример.
Настоятель надеется, что храм будет доступен не только для сотрудников и пациентов, но и для жителей города Красное Село.
В Омской митрополии отметили День священномученика Сильвестра, архиепископа Омского и собор святых земли Омской. Службу совершили 3 архиерея. Подробнее о празднике в сюжете наших коллег.
На праздничную службу Дня памяти священномученика Сильвестра Ольшевского, архиепископа Омского, символически возглавившего собор святых Омской земли, съехалось духовенство Омской митрополии. Накануне перед вечерним богослужением состоялась общеепархиальная исповедь духовенства, которая традиционно совершается в дни Великого Поста. В день праздника состоялась литургия прежде священных даров и молебен перед ракой с мощами священномученика Сильвестра, которые возглавил глава Омской митрополии митрополит Омский и Таврический Владимир. Ему сослужили епископ Калачинский и Муромцевский Петр и епископ Тарский и Тюкалинский Саватий. По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, многие имена мучеников и исповедников омских внесены в месяцы слов Русской Православной Церкви и составляют собор святых Омской митрополии, который празднуется в день памяти священномученика Сильвестра 26 февраля. Молебен священномученику Сильвестру был совершен сразу после литургии в Нижнем храме Успенского собора, где вот уже 10 лет находится рака с его честными мощами. Здесь ежедневно возносятся молитвы святителю, и многие получают его помощь, о чем и рассказывают служителям Успенского собора.
Чудеса, которые мы записываем, видно, что в них, в этих чудесах оказывается помощь именно людям, которые еще мало воцерковленные. То есть приходит человек, искренне обращается, искренне просит, и вдруг то, что не должно было случиться, по логике вещей, оно раз и случается. Одна женщина подходила, благодарила меня лично за то, что посоветовала ей помолиться. Она жаловалась мне, что хотели они с мужем детей, а детей не было. Потом вот порекомендовал ей, она с жаром помолилась. И вот потом пришла вот совершенно удивленная, через год сказала, двойня у нас родилась.
Об угодниках Божьих, принявших мученическую кончину на Омской земле в период Октябрьской революции 1917 года, рассказал после молебна митрополит Владимир.
Мы сегодня отмечаем тех, которые здесь, в этой области, тоже претерпели. Вы знаете, какие были мучения, когда в 17 году, в 18 и так дальше, и до Второй мировой войны были страшные мучения. А то мы сейчас только вспоминаем, а вот люди эту переживали. Они с таким чувством, с такой верой в Бога, они сохраняли Святую Церковь. Если бы они не сохранили, мы с вами сегодня бы не были. Не был восстановлен этот храм. Поэтому, дорогие мои, будем прибегать к святых мучеников и к всех преподобных, всех благочестивых и к праведных людей, которые трудились в этой области. Они нам помогут, потому что они видят нас, они знают наши нужды.
Собор омских святых – это имена тех, чей жизненный путь проходил через Омскую землю и кто по сей день является скорыми нашими помощниками и защитниками. Вместе со священномучеником Сильвестром, в их числе епископ Дмитровский Серафим Звездинский, пресвитеры Михаил Питаев и Иоанн Куминов, а также мученики Николай Цикура, Дмитрий Волков и Никита Сухарев.
Если ходить во все время Великого Поста только на воскресные службы, то пост не почувствуешь во всей его полноте, несмотря на воздержание в пище. Нужно посещать также и особые службы Святой Четыридесятницы, чтобы ощутить контраст этих святых дней с прочими днями года, чтобы глубоко вдохнуть целительный воздух Великого Поста. Главное из числа особых служб – это литургия прежде освященных даров. Наши коллеги побывали на таком богослужении в Ростовском храме в честь преподобного Серафима Саровского.
Это богослужение, конечно, вдохновляет и студентов, и преподавателей на дальнейшее препровождение спасительного времени Великого Поста в трудах, тех трудах, которые от нас требуются для того, чтобы стяжать некие добродетели. Этот период в Писаниях святых отцов так и называется, то периода, тон аретон, то есть стадия добродетелей. Стадия добродетелей, но чтобы приобрести каждую из них, нужно много потрудиться и побороться даже, может быть.
Литургия преждеосвященных даров – одна из самых красивых великопостных служб. Святые дары на этой литургии освящены заранее и хранятся до богослужения на Святом Престоле в Дарохранительнице. Литургия преждеосвященных даров существует с древнейших времен. Так святые дары оставлялись для тех, кто не мог присутствовать в храме, часы гонений, кто укрывался в катакомбах. Их разносили диаконы или диаконисы между верующими. Совершать литургию преждеосвященных даров в дни Святой Четыридесятницы принято, потому что это дни особого воздержания и покаяния. И, казалось бы, совсем не время для торжественного и радостнейшего богослужения полной литургии. Но по милосердию своему Церковь укрепляет каждого христианина божественным телом и кровью Христовою. И в самые строгие постные дни, а именно по средам и пятницам, совершается особая литургия. Литургия преждеосвященных даров.
Причащение тайн Христа. Подход к чаше не должен быть делом заурядным. Принять себя в святыню не в трамвай войти. Нужна подготовка, нужно внутреннее сосредоточение, исповедь, очищение своего ума и сердца от греха, покаяние. Но не использовать эту святую возможность во время Великого Поста является просто неразумием. И коль Церковь предлагает нам эту замечательную возможность причащения Тайны Христова, используйте ее, причащайтесь тайн тела и крови Христова и в среду, и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, когда возможно, вам как можно чаще прибегайте к этому спасительному таинству Церкви.
К другим темам. В Пятигорске прошел форум православной молодежи. В центре внимания была тема добровольного служения обществу, избранная президентом темой года. Подробнее об итогах встречи в материале наших коллег.
Добровольчество вообще для молодых людей является естественной возможностью показать себя, быть полезными, вот что называется приложить себя, потому что это тот самый возраст, когда общее дело и объединяет людей. Основой сегодняшнего форума стали слова Священного Писания «Вера без дел мертва есть». И чтобы показать свою живую веру, несомненно, необходимо показывать свои дела. То есть не жить на показ – это неправильно. А вот вместе делать одно доброе дело – это верное направление молодежного движения.
Общение, презентации, мастер-классы. «Мы учимся делать добро» – обозначили свою работу на форуме сами участники. Православные ребята и те, кто только становится на путь воцерковления. У кого-то есть друзья, близкие с ограниченными возможностями, люди, нуждающиеся в поддержке, заботе, внимании. Как научиться быть полезными тем, кто рядом?
Плюсы заключаются в том, что абсолютно вся молодежь была разбита по разным секциям, где нас учили работать с детьми особенными, а также социальное служение, работа с молодежью и так далее, что позволило нам, конечно, приобрести колоссальный опыт для дальнейшей какой-то для дальнейшего развития общественной деятельности. И в том числе именно на этом форуме мы нашли много друзей, знакомых, которые разделяют нашу точку зрения на мир в целом.
Около 200 участников форума из всех 9 церковных округов от руководителей действующих епархий социальных проектов узнали о деятельности сестричества милосердия Пятигорского больничного храма святителя Луки, о благотворительной культурной работе в епархиальном центре «12 праздников» в городе Минеральные воды, об организации добровольческих акций посредством сети интернет на примере благотворительного проекта «Поделимся теплом» в Покровском храме Пятигорска, настоятель которого иерей Илья Яковенко возглавляет епархиальный молодежный отдел, об особенностях работы с детьми-инвалидами в благотворительном центре «Солнечный городок» в Ессентуках.
Очень здорово, что именно здесь собралась молодежь, потому что, как мы знаем, молодежь – это основной пользователь социальных сетей. Вот, благодаря им происходит очень много различных мероприятий. Вот, они такие успешные лидеры, многие здесь. Вот, мне самой, как ведущей, как спикеру одной из секций, было приятно, что наша секция была не в форме монолога, а в форме абсолютно активного диалога. Мы очень много разговаривали, мы очень много обсуждали, спорили. Это очень здорово.
Третий молодежный сретенский форум состоялся в Пятигорской епархии совершенно в новом формате, мотивировавшем кого-то из участников на интересные идеи. Организаторы помогли оформить молодежные инициативы, важные и полезные проекты. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
Слет молодежи Белорусской Православной Церкви стал главным культурным событием уходящей зимы в жизни православных молодых людей Беларуси. Форум прошел по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси. За 10 лет существования слет успел полюбиться многим молодым людям. Каждый раз организаторы готовят для участников новую интересную программу. Этот слет также не стал исключением. Подробности в материале наших белорусских корреспондентов.
Слет православной молодежи собрал более 120 участников из разных епархий Белорусской православной церкви, представителей православных молодежных братств и организаций, а также гостей из России и Украины. Для многих участников форум стал первым. Половина ребят была в возрасте от 14 до 20 лет. Почетными гостями форума стали митрополит Минский Заславский Павел, патриарший экзарх всей Беларуси, председатель синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви епископ Люберецкий Серафим, а также насельник Свято-Никольского мужского монастыря в Гомеле, архимандрит Савва Мажука и другие. Отец Савва простым языком говорил о сложных вещах, требующих работы над собой и внутренних изменений, что особенно запомнилось молодежи.
Святой человек, он становится настолько чистым, настолько прозрачным, что он весь отражает Христа. Не просто отражает, как заимствованный свет какой-то, а это свет, который он стяжал.
После лекции ребят ждал концерт, организованный силами спортивно-исторического клуба Святого Давмонта Псковского. В программе форума были также презентации интересных молодежных инициатив. Молодые люди узнали об организации эффективных коммуникаций в социальных сетях, об организации бала, батлейки и акции в приходе и многое другое. Наиболее ярким впечатлением от слета стало совместное участие молодежи в ночной божественной литургии в Петропавловском соборе. Возглавил богослужение епископ Люберецкий Серафим. Богослужение служилось по древнему чину апостола Якова. Это литургия, которую служили христиане катакомбной церкви. Как отмечают организаторы слета, такие встречи очень нужны для того, чтобы встретиться с единомышленниками и понять, что ты не одинок и есть люди, которые также смотрят на мир, как и ты. Молодежь проживала насыщенно почти каждую минуту слета. Ребята общались, делились опытом.
Все было круто.
Примечательно, что в этом году слет принимал Белорусский государственный медицинский университет. Ведь именно в нем 20 лет назад зародился кружок «Вовадис», собиравший заинтересованную молодежь на беседы о вере. Далее были одни из первых молодежных встреч студентов-медиков с семинаристами. Общие семинары, а затем слеты православной молодежи. И очень радостно, что спустя 20 лет традиция продолжается. Матвей Родов, Дарья Мардарьева, портал «Собор Бай» для православного телеканала «Союз».
А в Прибалтике, в городе Лудзе, прошел богословский турнир среди воскресных школ Долговпилской Резекненской епархии. Площадкой для интеллектуального состязания выступила бывшая усадьба Героя Отечественной войны 1812 года Якова Петровича Кульнева. Ныне там располагается краеведческий музей. Подробнее о турнире расскажут наши коллеги.
Я хочу объявить наш богословский библейский турнир открытым. Сегодня здесь, в Лузенском музее, у нас встречаются 4 команды. Это команда Лузы, так сказать, хозяев. Команда Резекнер. И 2 команды из Даугавпилса, которые представляют епархиальную школу. Это команда «Вифлеемская звезда» и команда «Белая ладья».
Чтобы поднять дух творческого соревнования, решено было открытие турнира начать с небольшой экскурсии, посвященной памяти великого земляка, героя войны, уроженца Лудзы, генерала-майора Якова Кульнева.
Мне было сегодня очень приятно увидеть, как много молодых людей интересуются духовной тематикой и как они сознанием дела отвечают на вопросы. И нам, взрослым, в том числе музейным работникам, было, конечно же, интересно послушать их не по-детски умные ответы.
Христос был камень, отвергнутый ими, но сделался главой угла. И что нет ни в ком другом спасения, поскольку нет никакого другого имя, которое можно было бы спастись.
Турнир будет составлять из нескольких конкурсов. Да, то есть дети должны будут проявить свои знания в умении определить события по картинам. Да, в данном случае у нас будут гравюры, да, то есть по ним какое событие рассказывается, да, по цитатам. И основное это, как всегда, это чтение по церковно-славянски.
Яко ино стогны износите недужные и полагайте на постелях.
Команда Лудинского Успенского прихода 52,5 балла. Поздравляем. Так держать.
Нам помогает везение тем, что мы работаем очень слаженно, как команда. Нам помогает это очень.
Что ты скажешь? В чем секрет успеха вашего?
Что мы очень дружны.
Хорошо. А ты?
Вера в себя и в команду. И не зацикливаться на том, что нужно выиграть.
Потому что если все время бояться, то можно вообще с ума сойти.
Сейчас дети и молодежь, подростки, им такие вещи, как священное писание, дается очень трудно. Они привыкли к чему-то такому клиповому, яркому, быстрому. А здесь нужно сесть, читать, вчитываться, обращаться к словарям, чтобы ну, как-то вот разобраться в тех словах и понятиях, которым уже 2000 лет. Да, но тем, которые для нас становятся ключиком в ту комнату, которая для нас называется и Священное Писание, и Священное Предание, и опыт Церкви.
В век полуфабрикатов и питания в общественных заведениях многие люди испытывают затруднения в Великий пост, не зная, что можно приготовить из постных продуктов. Поэтому в епархиях проводятся фестивали постной кухни. Такой кулинарный форум прошел в Алма-Ате в зале церковных собраний при Никольском соборе. Подробнее о нем в материале наших коллег.
В 7-м фестивале приняли участие повара 10 приходов южной столицы и области. Приобщение жителей и гостей города к исконным традициям, соблюдение святой Четыридесятницы, знакомство с древними рецептами блюд монастырской кухни, презентация различных постных блюд, напитков и десертов – это то, ради чего проводится фестиваль. Все желающие могли попробовать разнообразную постную пищу, узнать секреты приготовления, получить советы о правильном соблюдении поста.
Показываем, что православная кухня – это не голод, это воздержание и умение ограничить себя в тех страстях, которые нас одержат в течение всего года. В этом году наш фестиваль дополнен помощью благотворителей. Компания «Белая техника» предоставила призы, бытовую технику для участников нашего фестиваля.
Жюри, продегустировав блюдо, оценив их подачу и оформление стола, подвело итоги. Первое место заняли кулинары Свято-Сергиевского храма православной обители Милосердия поселка Туимбаева Алма-Атинской области. Второе – представители прихода Архангела Михаила села Тургень. Третье – прихожане Алма-Атинского храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В подарок от организаторов фестиваля победитель получил холодильник, а участники, занявшие призовые места, блендеры, миксеры и чайники. Подарком участников стали и книги от Россотрудничества.
Живописец без кисти и без красок. Свои фотоработы протоиерей Петр Сургучев никогда не выкладывает в интернет, поэтому хороших репродукций там не найти, как, впрочем, и большинства названий фотографий. Однако и по тем, которые доступны, можно увидеть все их великолепие. На счету настоятеля храма Казанской иконы Божьей Матери села Сараево Иваново-Вознесенской епархии около 15 выставок. Последняя под названием «Светопись» проходит в Москве в домовом храме МГУ. Подробности в материале Галины Ледвиной.
Отец Петр снимает окружающую красоту, которую он находит в повседневной жизни, много путешествуя по родным просторам. География фотографии обширна. Это и средняя полоса России, и Кавказ, русский север, Алтай и Саяны. В своих фотоработах автор идет от живого чувства. И неважно, это пейзаж, портрет или натюрморт. Его фотоработы – это настоящие картины в лучших традициях русского реалистического искусства.
Такое ощущение, что это действительно там Левитан, Серов, это наша живопись. Это... И, конечно, они этим невероятно ценны, тем, что ты узнаешь все. Я слышала от многих наших прихожан, они говорят, о, это похоже на наши места, это же как у нас. То есть люди это же видят в этом свое родное.
Светопись означает фотография. В дореволюционной России было известно именно такое определение. Русское слово было вытеснено модным иностранным, но отцу Петру по сердцу определение старое. Свет ложится на пленку или матрицу и рождает картинку. Есть и другой свет. Тот, что пришел в мир от Господа и наполняет всю нашу жизнь.
В середине 19 века первые студии, они так и назывались, студии светописи. И это гораздо более понятное русское слово, так сказать, в котором подчеркивается то, что свет здесь самое главное. Он рождает эту работу. Главное, что действительно я хотел бы, чтобы в каждой работе был свет, чтобы он из нее шел.
Светопись автора запечатлевает не только пейзажные красоты. Среди работ можно как бы изнутри видеть церковную жизнь. Изображение церковных таинств и обрядов – особый жанр отца Петра. Крестный ход, православные праздники – и все это снято ярко, светло и с большой любовью к людям. Еще одна тема – детство. И здесь автор выделяет фотоработу «Отец и сын».
Отец и этот сын, они в этот момент они любят друг друга, но у отца на лице какая-то, так сказать, проблема внутренняя стоит. А на самом деле, действительно, это вот брак, который потом распался, и как-то вот это было за 4 года до этого. Но уже тогда это можно было прочесть на фотографии. То есть фотография зафиксировала то, что произошло через 4 года. А вот этот натюрморт, это просто «Куда уходит детство». Я его не ставил, скажу честно. Это я просто обнаружил на даче у своей тещи. Я приехал, у нее свалены игрушки. И вдруг оказалось, что эти игрушки, сваленные в комнате, являются образ такого ностальгического ухода нашего детства.
По мнению отца Петра, занятие фотоискусством, как и всякое творчество, развивает человеческую душу и приближает к Богу. «Ощущая красоту творения, лучше ощущаешь и Творца», — говорит священник. От зрителя автор ничего не ждет. Считает, что у каждого свое видение мира. Иногда человек бывает благодарен до слез. И это для отца Петра очень ценная реакция на его работы. Познакомиться с экспозицией в домовом храме МГУ можно до 5 марта. 27 февраля в 19:30 после вечернего богослужения пройдет встреча с автором, протоиереем Петром Сургучевым. Разговор пойдет не только о фотографии.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 40-я по Пятидесятнице. Продолжается Великий пост. 8 марта – обретение мощей блаженной Матроны Московской. 9 марта – первое и второе обретение главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. 10 марта – седмица 3 Великого поста – поминовение усопших. 11 марта – неделя 3 Великого поста – крестопоклонная. На сегодня это все новости. Я желаю мира вам и вашим близким. Императрица Александра Федоровна Романова говорила: «В каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не нарушить земным бурям. Дом – место тепла и нежности. Говорить в доме надо с любовью». Всего вам доброго!